нас у студії ініціатори і здійснювачі проєкту «Польова пошта». Це Олександр Сурков і Олександр Шульман, а також Олександр Глазков.
І це не радіопрограма, яку роблять наші колеги на першому каналі Національного радіо, яка називається «Польова пошта». Це дещо інше.
Так, і це зовсім не «Польова пошта» юності, яку я пам'ятаю з часів своєї юності. Так от, якщо Олександр Шульман і Олександр Сурков, вони з проєкту «Польова пошта», то Олександр Глазков, він з того, що позначається такою абревіатурою, як «УЦВЗ ЗСУ». Це що таке, пане Глазков?
Добрий вечір. Це розшифровується як управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України.
А що таке ВІСПАСМ?
ВІСПАСМ – це назва благодійного фонду, який є впорядником програми «Польова пошта».
Рік вже існує «Польова пошта», і навіть трошки більше, так? Рік і 4 дні. Що так сталося за 4 дні?
За 4 дні сталося те, що проходить весь рік. Тобто наші машини виїжджають кожен день на передову, вивозять бійцям посилки від рідних, супроводжують сумісно з цивільно-військовим співробітництвом, офіцерами інших волонтерів та доставляють волонтерську допомогу туди, куди її не доставляють звичайні перевізники.
Оце голос Олександра Суркова, голос Олександра Глазкова ви вже чули. І треба, щоб сказав щось значуще Олександр Шульман.
Ну, дело в том, что сам проект возник после того, когда стало понятно, что волонтерская помощь, доставляемая каждым индивидуально, несколько проигрывает по себестоимости, по доставке, по цене, по адресности. Поэтому и возник проект сочетания обыкновенной почтовой службы новой почты и довозки до каждого конкретного адресата уже туда, куда гражданским лицам путешествовать было, мягко говоря, опасно.
Олександр, а як це працює, як ви збираєте ці заявки, як поширюєте про себе інформацію, як, власне, звітуєте перед відправниками?
Тут, коли кажете так, Олександр, треба...
Ну, я бачу, хоче відповісти Олександр Сурков.
Точно. Значить, як ми працюємо? Ми за це время пережили вже 4, якщо не 5 ротацій. То есть приходят на передовую новые бригады, мы начинаем с ними работать, поэтому систему уже настроили. То есть мы объезжаем, как только бригада становится на передовые взводные опорные пункты, наши экспедиторы объезжают, оставляют там информацию, листовки, привозят волонтерскую помощь, устанавливают контакты с новой сменой. И с этой сменой начинают работать. После чего в основном бойцы передают родственникам, что есть возможность доставить им посылки. Эти посылки обычными перевозчиками, как-то новая почта, Delivery и Mist Express, отправляют туда, куда их можно отправить. То есть есть места, где мы принимаем, после чего наши экспедиторы принимают и развозят. Мы обязательно делаем фотофиксацию там, где это можно, согласовываем все действия с командованием. И у нас есть своя, собственно говоря, трекинговая система, где можно отследить посылку, и есть свой колл-центр.
Олександр Сурков не тільки людина, яка здатна все докладно пояснити, а ще й людина, яка бере на себе дуже корисну функцію поправити ведучого, коли той неправильно вимовляє прізвище одного з гостей. От я вже тричі вам сказав, як називається третій наш гість. Зараз не буду повторювати неправильно, а скажу правильно, причому двічі. Гвоздков. Гвоздков. Ну, всяке буває. Людей військових часто густо розрізняють навіть не за прізвищами, а за званнями. Які погони ви сьогодні не взяли з собою?
Я подполковник Збройних сил України.
А от до того, як утворилося це управління цивільно-військового співробітництва, що ви робили?
Я проходив службу в войсках, в різних воїнських частях. Почав 79-й, легендарній 79-й бригаді. Продовжив службу в воєнній академії міста Одеса. І оттуда вже попав непосередньо в одну з перших ротацій підрозділення воєнно-гражданського співробітництва в качестві пілотного проєкту. І, як я зарекомендувався мене там неплохо, і був переведений для дальнейшої служби вже непосередньо в це управління, яке було сформовано в декабрі місяця 2014 року.
Історію Олександра Гвоздкова ми вже дізналися, тепер Олександр Сурков.
Олександр Сурков з 2000, дай Бог пам'яті, року здавався як автор історико-приключенських романів, в основному по крестовим походам, під псевдонімом. в общем-то, достаточно был известен в кругу военных историков с начала 14 года, с февраля где-то 14 года полностью порвал все связи там и начал заниматься сначала волонтерскими проектами. Вот мы учредили фонд, после чего вышли вот на схему работы такой, как полевая почта, ну и, собственно, год работаю в этом проекте.
И Александр Шульман.
Я до войны последние 15 лет занимался журналистикой, транспортной, автотранспортной, причем грузоперевозки, международные автоперевозки, логистика. Был главным редактором нескольких изданий.
От ви таки зберігаєте таємниці, та людина військова розповіла про себе все, і бригаду, і де там в Одесі служив і так далі. А Сурков працював під псевдонімом, але не скажу під яким. Шульман був редактором кількох видань, але не скажу яких. Це що, у вас цивільна таємниця?
Нет, я издавался сам как Александр Трубников, ну там известные будут в свое время немножко романы. А в конце я работал межавторскими проектами, практически их продюсировал, причем по, ну, по договору с крупными издательствами я пока не могу говорить, в каких проектах я участвовал, зрозуміло. Извините.
И Александр Шульман, видання.
Я был главным редактором журнала «Logistics» по логистике. Это в холдинге «Экономика», издательский дом «Экономика», издательство. А буквально перед революцией, перед войной, я тоже с нуля сделал проект журнала «Укравтотранс». Это журнал, посвященный пассажирским автомобильным перевозкам.
У мене уточнююче питання чи навздогін Олександру Суркову, а про теперішні події ви пишете твори?
Я уже 3 года сам ничего не пишу, но сейчас в начале мая выходит... Я запустил издательский проект с очень скромным названием «Сурков Паблишер». Первая книга серии «Хроника гибридной войны», которую написал известный блогер Серж Марко. Собственно, мы ее анонсируем, она уже в печати, и мы ее выпускаем где-то в 10-х числах
мая. Але ви чому не пишете? Ви боїтеся доторкнутися до цієї живої історії? Легше писати про те, що було багато віків тому?
Как писатель я профессионал. Для того, чтобы написать более или менее приличную книгу формата романа, мне нужно около года вырваться полностью из жизни. Я не могу себе сейчас этого позволить и не хочу гнать брак.
І от коли Олександр Сурков сказав, я уже рік чи скільки там нічого не пишу, мені так і здалося, що він зараз доповнить і другим не советую. Як ви оцінюєте ту художню літературу або квазі-художню літературу, яка вже з'явилася про нынешнюю війну?
Значит, ситуация сейчас предреволюционная. То есть еще ничего достойного внимания не появилось, но, на мой взгляд, книги и авторы появятся. Мы слишком долго были под давлением российского рынка книжного. Здесь я говорю о массовой, не о элитарной литературе, не о психологическом романе. Вот. Я вижу, ну, нам вместо того сейчас, я считаю, что на прилавках вместо спецназа ГРУ должны появиться книжки спецназ ГУР. Массовые, понятные широкому кругу читателей, и которые бы воспринимались. Я ищу авторов для таких проектов, но сейчас мы занимаемся пока документальной серией, для того, чтобы зафиксировать вот события последних 2 лет.
Але якщо нас чують люди, які пишуть такі пригодницькі речі про сучасні події, можна вже до вас звертатися з цим?
Велкам, я з ними готов розговорювати.
Підполковник Олександр Гвоздков, от вас не чіпає те, що в абревіатурі УЦВЗ це стоїть раніше за В? Себто цивільне спершу, а потім військове. Наскільки вам легко знаходити взаємодію із цивільними?
Ну, це, скажімо так, основне направлення нашої роботи, нашої професії і нашого назначення. Скажем так, 24 года существования государства, украинского нам независимого государства, у нас образовалась довольно-таки широкая пропасть между гражданским сословием и военными организациями, подразделениями.
Ох, в целом... давно я начал цього вислову «гражданское сословие».
Да, да, да. Вопрос заключается в том, что эта пропасть со временем росла, становилась все больше, больше, больше. И на определенном этапе мы вышли к тому, что у нас идет полное непонимание двух этих берегов. По сути, ничего не создавали нового. Это велосипед не придумывали. Посмотрели, как сказал Шевченко, чьи-то считаете, чужому навчаетесь, свой нацураетесь. Посмотрели на Запад, увидели аналогичное подразделение, носящее название «Ксимик».
Это какая армия?
Ну, страны НАТО берем во внимание. Посмотрели опыт этих
стран. Civil Military Cooperation, очевидно, то?
Да. Посмотрели на результаты их работы, попытались применить на уровне пилотного проекта этот проект у нас, непосредственно в зоне проведения террористической операции. В течение полугода продолжался этот проект, который привел к тому, что все-таки командование вооруженных сил Украины рассмотрело этот вопрос и посчитало необходимым внесение изменений в штат и введение этого подразделения в состав вооруженных сил Украины. И с тех пор появилось это подразделение. И основной нашей задачей есть налаживать эту связь между гражданскими и военными берегами. То есть мы являемся тем же связующим звеном или тем же мостиком, который эти два берега объединяет и помогает решать ряд вопросов любого
Цей
направления.
Цей міст понтонний чи він стаціонарний на БКах?
Мы надеемся, что он с понтонного обрастет своими корнями и станет нормальным, хорошим каменным мостом, который уйдет во века.
Олександр Шульман хочет добавить.
Дело в том, что не секрет, что к началу войны армия у нас была, хорошее украинское слово, в занепаде. Аналогового на русском языке я подобрать не могу.
Это плохое украинское слово.
Тем не менее, достаточно точное. И как результат получилось то, что получилось, но одно из основных, на мой взгляд, одно из основных проблем – является то, что нет достаточного информационного обмена между военными и гражданскими. Поэтому отсюда появляется огромное количество псевдоэкспертов, которые где-то что-то могут вычитать, где-то что-то рассказать, при этом абсолютно не имеют понятия ни о том, как функционирует армия как механизм, как система, о том, что собой являет солдат как боевая единица, что собой являет офицер как личность, какими функциями, какими качествами должен быть наделен тот или иной командир того или иного уровня. И поэтому, в том числе, когда людям начинаешь объяснять, что это не задача военных, к примеру, наводить порядок на улицах, а это задача местной власти, это задача милиции. Но вот я просто вспоминаю, как мы когда с танкистами 17-й танковой работали в Ольховатке, это район Дебальцево, к нам подошел один из местных жителей и сказал, почему здесь, если у нас прифронтовая зона, почему здесь нет государственных институтов власти, и вот если вы военные, почему вы эту задачу не выполняете? Мы ему объяснили, что наша задача держать внешнюю оборону, а здесь должны стоять милиционеры. После чего вполне резонно возразил, ну почему здесь нет тогда хотя бы комендантской роты или нет порядочного воинского гарнизона? Ему ответили, гарнизон есть, гарнизон стоит, но опять-таки это не наша задача выставлять здесь патрули, выставлять здесь опорный пункт, у нас задачи немножко другие. И вот эту дыру, эту лакуну как раз и должен был закрыть вот этот вот процесс создания гражданско-военного сотрудничества, о котором сказал мой коллега.
Питання до вас усіх. Чи між вами цивільними і військовими рамках цього проєкту були непорозуміння? І якщо так, то які? Як ви вчилися розуміти мову військові цивільну, а цивільні військову?
Ну, гражданські ми достатньо условно.
Олександр Шульман відповідає.
Да, гражданські ми, в общем, достатньо условно, тому що всі тут присутні так чи інакше були зв'язані в своє время з армією.
А, тому таке легке взаємопорозуміння вийшло.
У нас общая цель, это прежде всего победа в этой неравной войне, а поэтому общая цель у нас в любом случае приведет к единому знаменателю. Споры всегда возникают, они бывают разные, в споре рождается истина, сказал мудрец, и имеет под какой-то фундамент под собой. И споры были, будут, и они будут продолжаться. В любом случае мы находим всегда золотую середину и продолжаем совместно работать, приносить хорошие результаты.
Давайте повернімося до розмови про проєкт «Польова пошта». Так, це доправлення вантажів, посилок, кореспонденції на самий передок лінії фронту. А що ви робите в ситуаціях, коли бійці хочуть щось відправити додому? Ви перевіряєте, що вони відправляють? Олександр Сурков.
Ізначально ми почали програму з того, що прописали її протокол. Партнером программы является, вот отсутствует здесь, Виктор Барановский. Это один из ведущих профессионалов-логистов Украины, который нам всю эту работу поставил и продолжает ее поддерживать. Ну, это в своих кругах очень известная личность. Вот, и мы с ним начали с того, что сделали протокол. В этом протоколе предусмотрели вот такую вещь, как мы ее называем реверс, то есть обратные отправки. Протокол очень жесткий, то есть все грузы, ну, которые идут и туда, и обратно, мы обязательно досматриваем. Вот. И отправляем обратно исключительно с подписью командира подразделения. То есть мы, как волонтеры, как бывшие военные, как вот Александр, действующие военные, мы понимаем проблему, и мы действуем в таких рамках, в которых комфортно работать с нами и солдатам, и офицерскому составу, и командирам.
Олександр Сурков вимовив слово «реверс», і це мені нагадує про оборотний бік, цього разу не медалі, а монети. Що коштують ваші послуги?
Ми доставляємо безплатно. Тобто у нас кур'єрська служба, яка працює на волонтерській.
І тут я вже піду, ну даруйте за таке порівняння, але іноді виникають асоціації. Фільм Кевіна Костнера «Листоноша», насправді фільм провальний, але фільм цікавий. Ну, він провалився, мені не зрозуміло, з яких причин, захопливий сюжет там і всяке таке. Якими якостями має ваші листоноші, ну, може, назвати їх так не можна, та, бо вони вже не носять листи, а возять, так? Що це за люди? Вони мають проходити спеціальну підготовку? Як можна прийти запропонувати вам свої послуги? Чи ви ретельно їх добираєте?
Періодично ми робимо конкурсний відбір, потім стажировку. Ну, от Олександр Гвостков, з яким ми бок о бок проработали майже весь цей рік, так як він був в зоні АТО командиром групи цивільно-військового співробітництва, з якою на общій базі, совместно з якою ми працюємо, він це все бачив. То есть приходят люди, проходят первые две недели, процентов 80 из них уходят. То есть часть понимают, что они с этим не справятся, часть понимают, что пришли за деньгами, мы им платим очень мало, вот, они не хотят так работать, часть остается. Значит, основной состав, который у нас работает где-то две недели, в месяц две недели, полтора месяца, две недели, вот так люди, потому что там действительно тяжело. Это уволенные из зоны АТО ребята.
Запитання, яке маю нам, очевидно, нагадати про те, що ідея справді війна. Напевно, бувають випадки, коли поштове відправлення, яке ви беретеся доставити, не знаходить адресата. Що у таких випадках?
Значить, за все время и за все тысячи посылок, которые мы не доставили, не доставлена была одна или две. Причем адресаты находились просто из-за того, что были ротации или какие-то вот изменения. Каждый случай — это для нас ЧП. Вот. То есть просто попало человеку, который должен был передать, и он не передал, потом они вот что-то нашли. То есть у нас все доходит.
Олександр Гвостков тут цитував мудреця, я не знаю, який мудрець це сказав, або чи взагалі це був мудрець, але чуючи слова «ві спасем», я пригадую, що насправді це два слова із чотирьох або із п'яти. Та «ві спасем парабелем».
«Сі ві спасем парабелем».
О, так із п'яти. Та. Хочеш миру, готуйся до війни. Та чому ви кудись викинули три слова із цього. І залишились такі от миролюбці, хочете? Чи...
Ізначально, значить, фонд учреждали три, по-моєму, чи чотири чоловіка. І от мені потрібно було нести документи, і я сказав, давайте, от вам полчаса, придумайте названня. Ми довго думали, значить, спочатку хтось хотів парабеллум, на що я заявив, що, в общем-то, этот бренд уже давно бельгійською компанією занят. Значить, осталась вторая часть фрази «Ві спасем». Вот так і живемо.
Як ви самі там буваєте? Ви керівники, але я знаю, що ви там буваєте. Навіщо це вам? Ну... Адже, я перепрошую, так? Пригадаємо фільм «Чапаєв», я не знаю, він зараз засуджений там і викинутий з наших екранів чи ні, але коли Чапаєв і Петька... Та там, ні, з Фурмановим, здається, з комісаром, та кажуть, а де командир? А командир каже, тут попереду на бойовому коні. Але якщо там стоять кулемети, то командир десь ззаду. Він здійснює керівництво. Навіщо вам, командиром, бути на передовій?
Ну, я взагалі кадровий офіцер, що випущений в 88-му году, который, ну, от, от курсанта пройшов путь до офіцера оперативного відділу соєднення. Тобто, и я приучен как руководитель к тому, что я должен лучше, чем те люди, которые у меня работают, понимать, что происходит. Поэтому первые поездки, первую работу вот, делал я и еще пару человек, которые начинали. То есть я понимаю прекрасно, как оно происходит, что, где. Потом ротация проходит, люди меняются. Значит, я как руководитель должен выехать, наладить с командным составом нормальные взаимоотношения, нормальную работу. Далее машины у нас в основном бронированные, вот инкассаторские броневики, то есть была у нас возможность такие получить, на них ребята катаются, экспедиторы. Эти машины ремонтировать приходится в Киеве. Как правило, я в одиночку их гоняю туда-сюда, если у меня есть возможность.
Александр Сурков, а Александр Шульман?
Ну, дело в том, что я начинал эту войну как солдат одного из волонтерских подразделений. Были под Счастьем, в Луганском, Хрещеватая, Новосветловка, Александровск, Металлист, Веселая гора. Потом Волноваха, Еленовск, Докучаевск, Донецкий аэропорт, потом Дебальцево. Так что, в общем, все это видел достаточно близко и прочувствовал на себе достаточно хорошо. Поэтому, что происходит на передовой, насколько важны, нужны для людей посылки, приветы с той стороны мира, от родных и близких, это понятно. Как волонтер тоже не раз ездил, довозил людям посылки, просто видел, что значит передача, допустим, вот передайте это моему папе, передаешь папе посылку от дочки, 40-летний мужик просто плачет. То есть, ну, вот все это понятно, все это становится видно, ясно, очевидно. Поэтому, как это не банально звучит, путь от сердца к сердцу, вот это, наверное, самое прямое, что может быть, и самое емкое определение.
Війна закінчиться. Потреба у цих ваших послугах чи місії, чи функції відпаде, а справу кидати буде прикро. Та є така штука, як називається вихідний пункт. Та є стратегія розвитку якоїсь справи і є вихідний пункт. Війна закінчиться. Польова пошта в іншому вигляді залишиться чи все?
Посмотрим по динамике развития. В целом, сейчас у стран НАТО, у миротворческих сил, есть тенденция вывода логистических услуг на аутсорс, на внешние частные предприятия. Если у нас будет опыт работы, если у нас будет нормальная организация и набрано достаточное количество кадров, то мы попробуем работать дальше.
И что скажет на это представник військової частини в управлении цивильно-військових зв'язків Міністерства оборони Олександр Гвестков?
Цивильно-військового співробітництва.
Співробітництва, перепрошую.
Ну, как и сказал Александр Сурков, что действительно давайте сейчас дойдем до этой самой победы, окончания этих боевых действий, войны. Там будет, скажем, видно, действительно, идея хорошая. В любом случае, помимо доставки самой материальной помощи, они еще осуществляют очень хорошее психологическое влияние на бойцов. Бойцы чувствуют поддержку как с дома, так и в целом от государства, от вооруженных сил Украины. Это благотворно сказывается на его боеспособности, на его боеготовности. И в последующем не надо опускать и снимать со счетов эту необходимость психологического воздействия на самого бойца. В любом случае, думаю, со временем мы найдем нишу, которая сможет заполнить эта работа. Как полевая почта может немножко по другим видам, сильно вроде в виде логистики, сможет носить хорошие результаты. Почему бы и нет?
И Александр Шульман.
Я считаю, что война закончится еще, к сожалению, не скоро, потому что, как показывает опыт, умирающие империи оставляют за собой куски захваченных территорий. Будь то Турция с Грецией захваченный кусок, будь то Абхазия, Осетия отхваченная у Грузии кусок, будь то же самое Приднестровье. То есть поэтому, к сожалению, работы нам еще, очевидно, хватит надолго.
І, напевно, останнє запитання, на яке, я гадаю, відповідь буде простою, а такий вид поштового відправлення, як звуковий лист чи звукова листівка, зараз взагалі зустрічається? І тут вони перезирнулися і зрозуміли, що пригадати не можуть. Ну, насправді, за часів моєї юності таке було досить популярне. Так, зараз, оскільки ну, розвинулися всі засоби зв'язку, то вже цього не роблять. Але іноді пісня записана у Києві або у Львові, в Черкасах чи в Одесі, та, зрештою, в Лисичанську або у Краматорську, є отаким собі звуковим листом. до тих, хто на фронті, і до тих, хто у зоні, як у нас кажуть, антитерористичної операції. Я вам пропоную зараз всім разом послухати пісню гурту «Друге сонце» «Солодкий сон». Вона про те, що потрібно встигати сказати дорогим близьким людям те, що дуже важливо сказати.
Сказала тобі, що над водою.